Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Общаясь с людьми, беседуя с ними, исповедуя их, сталкиваешься очень часто с некими особенностями устроения человека, которые в одном случае могут помогать духовной жизни человека, а другому очень вредить. Это некая такая тонкость душевной организации. И в этом случае это очень помогает когда? Это помогает, когда человек тонко чувствует грех, тонко чувствует неправду, как бы внутренне переживает какие-то религиозные моменты. И это бывает очень полезно для человека. Это многие большие люди, они как раз были людьми с тонкой организацией. И в этом случае из таких людей получаются и поэты хорошие, и писатели, может быть, какие-то духовные писатели. Но есть обратная сторона такой духовной организации. И, конечно, на этой обратной стороне играет и дьявол. Какая это сторона? Дело в том, что такие люди с такой душевной организацией очень склонны к мнительности. Эти люди склонны к некой скрупулезности, внутренней щепетильности. И хорошо, если такой человек с такой душевной организацией воспитывался в любящей, доброй семье, где были папа и мама, где они любили друг друга, где любили ребенка, принимали его потребности. Хорошо, если такой ребенок нашел какого-то, пусть не духовного, но наставника в своей юности, не знаю, там, тренера, учителя, который был для него образцом и примером честности, любви, справедливости. Хорошо, когда такой человек попал в руки, когда пришел ко Христу, очень понимающего и рассудительного духовника. Все это очень хорошо и замечательно, но так редко бывает, братья и сестры. В основном что-нибудь да не так бывает. И вот пытаешься где-то посоветовать что-то, помочь человеку. Почему? Потому что человек очень часто не понимает, что те проблемы, которые его мучают, являются не следствием его, может быть, неправильной духовной жизни или какой-то особой греховности, а следствием его внутреннего устроения, которое как раз мешает ему настроить свою духовную жизнь в правильном русле. И как часто человек себя в этом случае обманывает. Человек пытается, допустим, усиливать пост, человек пытается увеличивать количество молитв, чтобы найти какой-то внутренний покой. Человек начинает выискивать особенные какие-то грехи, тонкие помышления, какие-то мелочи в своей духовной жизни. Почему? Потому что человек не чувствует покоя. А очень важно понять, что, во-первых, источник покоя – это сам Христос. Но очень трудно человеку, если он с особенным таким тонкой душевной организацией, и при этом у него очень нехороший был опыт предыдущей жизни, который повредил его внутреннему устроению, очень трудно принять благость Божию, милосердие Божие, именно ту любовь, всепрощение, которое происходит от Бога. Человек испытывает внутреннее беспокойство, неуверенность. И как следствие этого, нам вообще некомфортно, когда мы испытываем беспокойство и неуверенность. Что нам хочется? Нам хочется, чтобы мы почувствовали какую-то основу, твердость в своей жизни, основу этой жизни. И вот очень часто с этим приходится сталкиваться. Человек, чтобы почувствовать некую успокоенность внутреннюю. А какая у христианина должна быть успокоенность? Ну что ты будешь спасен. Вот-вот. Потому что ты же не знаешь до самого конца, спасешься ты или не спасешься. А человеку трудно с этим таким каким-то чувством жить, непонятности. И человек хочет конкретики, что он спасется. А чтобы спастись, что надо сделать? Ну, нужно сделать, вот, поститься, молиться, ходить в храм, там, исповедоваться и так далее, и так далее. То есть какой-то набор. И человек порой, очень часто с этим сталкиваешься, погружается в скрупулезное исполнение каких-то вещей, каких-то заповедей, это уже доказательство не каких-то серьезных заповедей, а уже там в плане приема пищи, каких-то поступков, он начинает очень, очень внимательно, скрупулезно к себе относиться. По какой причине? Да по причине того, что он хочет внутреннего успокоения того, что он будет спасен. То есть он хочет утвердиться здесь, на земле, в чувстве, что он будет спасен. И многие из нас, если зададут себе вопрос, почему мы такие скрупулезные, щепетильные в духовной жизни, в том числе мнительные, если честно себе задаст вопрос, то он признается, не потому, что я люблю Христа, не потому, что я люблю жить духовной жизнью. Как раз такие люди очень часто не хотят жить духовной жизнью, и они, может быть, совсем мало любят Христа, а потому что я хочу быть уверен, что я спасусь. Вот чувство. И здесь, кстати, это может быть грехом, это серьезнейшим грехом может быть. По какой причине? Потому что здесь нет места Богу, нет места милосердию Божию, нет места пониманию того, что нет, дорогой, не ты спасешь себя сам, и неуверенность в своем спасении спасет тебя, а то, что Бог тебя своим милосердием спасет и помилует. Здесь нет места этому пониманию, этому чувству, этой мысли. И это важный, серьезный вопрос. Момент другой. Очень часто приходится сталкиваться, особенно с женщинами, которые винят себя. Они винят себя и оплакивают свои несуществующие грехи, проступки, находят какие-то иллюзорные причины для того, чтобы обвинить себя во всех смертных грехах. И не будем обманывать себя, дорогие братья и сестры, это, может быть, в духовной жизни вообще не имеет никакого отношения. Это не имеет отношения к покаянию, никакого ровным счетом. Это человек сводит счеты со своим внутренним устроением. Это очень важно понять. Что бывает так, что особенно это связано с воспитанием ребенка, с его детскими годами, юными, когда родители обвиняли ребенка, не принимали его потребности, то есть не принимали его за человека, манипулировали им, то получается, такой взрослый человек вырастает, и у него внутри его устроения нет того, что он может быть принят. То есть это постоянная внутренняя пустота, которую человек пытается заполнить какими-то вещами. То есть или он с чем-то борется, или он, наоборот, пытается что-то выполнять для того, чтобы почувствовать себя принятым. Может пройти вся жизнь человека, так? В какой-то непонятной внутренней борьбе с самим собой, которая не имеет к Богу никакого отношения. И очень важно увидеть свое внутреннее устроение, особенности этого устроения. Потому что духовная жизнь очень часто тесно связана с этим устроением. Для чего нужно увидеть свое устроение? Для того, чтобы понять, чем продиктованы мои поступки, чем продиктованы мои желания. То, чего я хочу и чего не хочу. Чем это продиктовано? Почему это происходит? Нужно задавать себе честные вопросы, не бояться на них ответов. Не бояться, если мы признаемся себе, что мы не любим Бога, что мы исполняем заповеди по другим причинам, к Богу не имеющим никаких отношений, что мы являемся какими-то скрупулезными, щепетильными и мнительными в духовной жизни, и именно как раз по причине того, что мы боимся самих себя или того внутреннего обвинителя, которого есть в нас. Нужно это честно себе признаться. В этом нет ничего страшного. Может быть, рухнет некий такой воздушный замок, который мы в себе построили. Но рано или поздно это надо сделать. Страшно коммунистов перед смертью исповедовать, братья и сестры. Потому что редко кто из них, особенно старики, могут признаться, что их жизнь прошла вот именно в коммунистической партии напрасно. Почему они не могут в этом признаться? Многие так умирают, кстати. Во всем покаются, а в этом не могут признаться. А по причине того, что тогда им нужно признать, что огромная глыба и смысл жизни вот такой, это была пустота, пшик. И человеку очень тяжело признаться в этом. Так и здесь, в нашей духовной жизни, может быть, нужно себе признаться, что вся наша духовная жизнь – это не есть некий воздушный замок, который мы построили сами в себе. И как раз, если этот замок рухнет, мы не потерпим ущерба, мы, наоборот, что-то не приобретем, мы на твердой почве окажемся. Конечно, это непросто. Это архитрудно. Увидеть себя трудно, как бы свою сущность увидеть себя трудно. Признаться себе в этом очень трудно. А еще труднее что-то изменить. Еще труднее. Тогда впору сказать, что же делать тогда, как жить? Ну как жить? Порой придется жить самим собой, какой есть. Кто-то, может быть, будет бороться со своим устроением. Вот святитель Тихон Задонский. Очень тонкая организация был человек. Когда осудили Арсения Мациевича, он присутствовал на синоде на этом, где его, Арсения, лишили сана, монашества и заточили в каменный мешок, где он и скончался. И когда он вернулся на свою Воронежскую кафедру, святитель Тихон, то он такой через это нервное потрясение он заболел. И можно сказать, вот это такое событие, оно очень сильно подорвало его здоровье внутреннее, нервное здоровье. И он потом, мы знаем, ушел на покой. Мы знаем, что он, насколько он был вспыльчив, насколько у него были приступы депрессии, уныния какого-то, где он днями мог лежать в одиночестве и, можно сказать, не есть, не пить, где он мог кого-то обругать. Но мы знаем, что он победил свое устроение. То есть он любовью вспышки гнева загладил. То есть если кого он обижал, он восполнял это подарками какими-то, просил прощения и так далее. То есть он как-то не только научился жить со своим устроением, но и во многом его победил. Так и каждый человек. Не нужно опускать руки. Может быть, мы никогда не победим свое устроение до конца, но мы научимся жить самим собой, понимать те какие-то внутренние мотивы, которые движут нами, наши особенности характера. И думается, что наполовину, на 50% это не то, что облегчит нашу жизнь, а сделает ее какой-то, может быть, полнее, качественнее нашу жизнь. Вот, пожалуйста, пример конкретного человека, который был болен шизофренией. Она постоянно слышит голоса. И человек знает, что он болен, принимает препараты. И когда один человек спросил ее, как ты с этим живешь, когда на протяжении десятков лет ты слышишь голоса. Это невыносимо для здорового человека. Она, осознавая свою болезнь, очень важно, не считая, что это истинные голоса, а понимая, что это болезнь, она говорит, ну а некоторые люди вообще глухие, вообще ничего не слышат. Лучше слышать, чем лучше слышать голоса и вообще хоть что-то другое слышать, чем вообще быть глухим. Вот человек занял определенную позицию к своему внутреннему состоянию. Так и каждый из нас, он, в принципе, может, увидев свое истинное устроение, занять определенную позицию, это очень важно, к своему устроению. Это не значит, что мы поняли, какие мы, и мы очень быстренько от этого исцелились и избавились. Нет, возможно, что наше устроение будет крестом, который человек пронесет по жизни. Возможно, что именно наше устроение будет оправдает нас в жизни будущей перед глазами Бога. Как мы жили с этим устроением. И не какие-то подвиги, может быть, не какие-то длительные молитвы, а то, что мы, как мы несли свое внутреннее устройство, как мы с ним жили, какие мы извлекли из него плюсы. Ведь, дорогие братья и сестры, плюсы можно извлекать не только из положительных сторон своего внутреннего устроения, но и из отрицательных. То, когда мы молимся и просим Господа избавить нас от чего-то, когда мы не видим выход в какой-то ситуации, что происходит? Мы понимаем, что мы очень мало что-то можем, очень мало что-то значим. И все может Бог, исцеляющий и любящий. В этом случае мы проявляем, здесь уже из этого рождается добродетель смирения и надежды на Бога. Опять же, те тонкие с организацией люди, они очень понимают других людей, они входят в их положение, они входят в их проблемы. Из этого устроения очень много можно и этих плюсов вынести. Люди именно такие внутренне творческие, может быть, чувствительные, они очень чувствуют тонко любовь Божию, благость Божию, они тонко переживают грех, и это тоже способствует их духовному росту. Поэтому не нужно думать, если у нас есть некие особенности, которые нам мешают в духовной жизни, что так и пройдет. Нет. Даже из того, что мешает, и, может быть, на первый взгляд нам совсем не помогает в духовной жизни. Можно с помощью Божией извлечь пользу, если это понять и попросить Господа о помощи.